Дай, Господи, помазание Духа Святого проповедующему, чтобы его уста, сердце, разум работали в унисон с Духом Святым и провозглашали Твою истину, свет, победу, откровение от престола Твоей благодати во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет «Аминь». Слава Господу еще раз. Дайте Богу славу. Сегодня не будет халилуйного служения, слава Богу. Вы знаете, что ваш пастор не любит халилуйное служение, хотя иногда их допускает. И в своем служении тоже. Но иногда это не значит часто. А в основном, так как говорил Павел Тимофею, обличай, наставляй во всякое время, со всякой твердостью. Исправляй. Поэтому сегодняшняя проповедь будет звучать, название ее так. В принципе, можно дать два названия. Первый из них – грех неверности и безответственности. Как кому будет нравиться? Грех неверности и безответственности. И второе название – моя работа в винограднике. Если вам не хочется такие жесткое название, можете написать «моя работа в винограднике». Тоже вроде как-то так. Среднее. Не звучит так запугивающе или еще как-то. И мы сразу с вами начнем с Писания. Откроем Евангелие от Марка, 12 главу. Запишите пока название. Значит, первое из них – грех неверности и безответственности или моя работа в винограднике. Выбирайте себе любое из этих названий. Евангелие от Марка, 12 глава, 53 страничка в ваших Библиях, Новый Завет. Я буду читать с первого стиха. «И начал говорить им притчами». Кто начал говорить? Иисус. Совершенно верно. «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили». И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника». Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Вот такая притча из уст самого Иисуса Христа. Бог всех нас родил и предназначил нам выполнять определенные Его цели и Его задачи, Его намерения, Его программы здесь на земле. То, что Он задумал, Его волю, которая есть для каждого из нас благая, угодная и совершенная. Для этого мы рождены в этот мир. Кем ты сейчас работаешь? Кем ты сейчас работаешь? Может быть, ты водитель? Хорошо. Может быть, ты бизнесмен? Тоже хорошо. Может быть, ты продавец? Тоже хорошо. Помните, в Библии было время, когда Саул ходил по лесу, бродил по полям и искал ослиц своего отца. Будущий царь Израиля. Было время, когда он бегал за ослицами своего отца. Он их искал. Это тоже было занятие, не так ли? Это тоже было занятие. Почему он это делал? Почему? Зачем он это делал? Потому что отец поставил его на эту работу, скажем так. Отец послал его искать пропавших ослиц. Его поставил отец, поэтому он это делал. Поэтому, когда человеку не открыто его призвание, он гоняется за ослицами. Когда человеку не открыто его призвание, он гоняется за ослицами. Интересно, что Саул так и не нашел ослиц. Ослиц нашли другие люди. И уже сказали ему, что иди домой, все нормально, ослицы твоего отца найдены. Это тоже очень примечательно. Очень примечательно. Когда я не знал своего призвания, я тоже гонялся за ослицами. Я занимался спортом, хотя не считаю, что это время упущенное для меня. Я занимался массажем, я занимался пчелами, я занимался бизнесом, я занимался ремонтом автомобилей, у меня было СТО. Я знаю других пастырей, кто-то из них тоже чем-то занимался. Один пастор был сосредоточен на журналистике, и все его помышления были об этом. Оказывается, это не было нашим призванием. И мы гонялись за ослицами. Но приходит время, когда Господь утверждает в нашей жизни свое слово. Это время всегда наступает. Оно может наступить раньше, оно может наступить позже. Однако приходит время, когда Господь Бог утверждает в нашей жизни свою волю. Поэтому, если вы работаете водителем, знайте, или еще кем-то, знайте, что есть для вас предназначение от Бога. Есть для вас призвание от Бога. И оно должно открыться вам. И не удивляйтесь, что вы можете затем сменить свою профессию. Не удивляйтесь, что вы резко можете поменять курс в своей жизни. Так может случиться. И часто очень случается. Это его цели, и его предназначение, и его воля диктует вам те или иные пути, которые мы должны выбирать в своей жизни. Но вместе с призванием Божьим есть и доверие. Это во-первых. Бог доверяет. Вместе с призванием Божьим есть доверие Бога. Павел говорит: «Благодарю тебя, Боже, что ты назвал меня верным, признал меня верным, определив на служение». Благодарю тебя, что ты признал меня верным и определил на служение, Есть доверие, это во-первых. Также вместе с доверием Божьим идет ответственность, потому что призвание – это всегда ответственность. Если тебя Бог призывает, значит, Он дает тебе ответственность. Помимо доверия – ответственность. И когда есть ответственность, тогда Бог ожидает от человека верности. Когда есть ответственность, Бог ожидает от человека верности. И если Бог ждет от человека верности и ответственности, а человек оказывается неверным, то это что? Что это будет? Грех. Совершенно верно. Если Бог ожидает от человека верности и ответственности, и человек подводит Бога, это есть грех. Человек оказывается неверным, это есть грех. Поэтому мы сегодня говорим «грех неверности и безответственности». Одно из названий сегодняшней нашей проповеди. Грех неверности и безответственности. Безответственность – это грех. Неверность – это грех. Поэтому, если вы, даже вы не знаете своего призвания, это не означает, что его нет. Это означает, что вы его просто не знаете. Но это не означает, что призвания у вас нет. В духовном мире его нет. Вы были созданы для того, чтобы исполнить Божье предназначение. Так что оно есть. Поэтому на нас всех лежит ответственность. И Бог от всех нас ожидает верности. И эту же истину Иисус передавал своим ученикам. Некоторый человек насадил виноградник. И обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Кто в этой притче этот человек? Как вы думаете? Бог! Совершенно верно. В этой притче человек, этот человек, Бог. Хотя он не написан с большой буквы. Но мы понимаем по тексту, по смыслу прочитанного, что это речь идет о Боге, конечно же. Виноградник – это кто? Или что? Мне говорят, церковь. Дело Божье. Еще как? Царство Небесное. Еще какие варианты? А ну скажи, пожалуйста.
Это все люди, которые живут в мире, и Господь посылает своих людей, чтобы они возделывали этот мир виноградник.
Я думаю, что последний вариант самый приемлемый. Это все мы. Это все мы, и это все люди, которые живут в этом мире. Это история о нас. Аминь. Слава Господу. Поэтому мы будем учиться. Мы будем на этой притче видеть свои возможности, видеть свою ответственность, и от нас будет необходима верность. Давайте будем дальше разбирать эту притчу. Мы видим здесь господина как очень ответственного человека. Дайте, пожалуйста, первый стих на экран. Мы видим здесь господина как очень ответственного человека. Я думаю, что многие из нас, если бы отдавали виноградник в аренду, мы бы его отдали, наверное, вот так, как он есть. Да? Так, как обычно в мире поступают. Так, как он есть, отдали бы его в аренду. В общем-то, так большинство и делает. Вот у меня есть виноградник, хочешь взять его в аренду? Сам сделай там ремонт, сам обнеси его оградою, выкопай точило, построй башню, ну и так далее. Обычно так люди поступают. Все сделай сам, если хочешь взять его в аренду. Но здесь, смотрите, господин, он поступает совершенно по-другому. Этот человек другого характера, другого склада. Он сам обнес виноградник оградою, он выкопал точило, он построил башню. Кто такое делает на его месте? Но тем не менее он это сделал. Он еще туда поставил охрану и затем только отдал виноградарям. Это, предположим, вы купили квартиру себе, вложили туда большие деньги, и вы сделали там евроремонт, вы поставили там джакузи, Вы накупили туда самой дорогой техники. В общем, оснастили квартиру всем-всем необходимым и даже сверх того. И потом решили в ней не жить. Или вы, вернее, вы знали, что вы в ней жить не будете. Но вложили туда очень много денег и накупили все самое лучшее. И ремонт сделали самый лучший, и потом отдали кому-то эту квартиру. Вот приблизительно вот так в мире не поступают. Но приблизительно так, вот мы видим, поступил этот господин. Еще и охранников поставил. И затем отдал виноградник другим. Он сверхщедрый, сверхответственный господин. И мы видим, что это Бог, это наш Бог. И Он дал нам призвание, поручение, цели, свои дары, цели в жизни, дал таланты. Это означает, что Он выкопал нам точило, обнес виноградник оградою, построил башню. Он сверхщедрый. И Он создал все условия, чтобы мы состояли в жизни. Все условия, чтобы нам только исполнять Его цели и Его предназначение. Поэтому каждый может состояться. Каждый человек может быть успешным. Каждый человек в Боге может состояться, и каждый человек в Боге может быть успешным. Каждый может выполнить свое призвание, свое предназначение, абсолютно каждый. И мы видим здесь хозяина как очень мудрого. Это не злой человек, это не злой хозяин. Это очень мудрый, это очень, он совершенный, он не ленивый, он предусмотрел буквально все. Он предусмотрел, в какой стране тебе родиться, в каком доме тебе родиться, в какой семье тебе родиться и жить до определенного времени. Он все предусмотрел. Он все для тебя приготовил. Для того, чтобы ты смог исполнить свое призвание. Даже негативные моменты, может быть, которые были в твоей жизни, отрицательные какие-то вещи, все должно было сложиться для того, чтобы сформировать тебя, для того, чтобы ты был в состоянии исполнить свое призвание. Знаете, очень многие мечтали бы родиться, может быть, в другом городе, в другой стране. Кто-то, может быть, мечтал родиться в Америке. Кто-то хотел бы родиться в семье министра или первого секретаря ЦК КПСС или еще где-то. Понимаете? Но даже негативные вещи Бог очень часто оборачивает во благо. Есть такое понимание, что человек становится в большей степени, его формирует его семья. И вообще такое мнение, оно повсеместное, бытует у людей, что семья, окружение, вот те привычки, то мировоззрение, которое есть в семье, в которой человек родился и рос, оно обязательно скажется на этом человеке. И человек будет похож на членов своей семьи, когда вырастет. Вот есть такое понимание. И наоборот, если человек родился, ну скажем, в хорошей семье, родился, где все там члены семьи очень интеллигентные люди, они такие очень высокообразованные, высококультурные люди, то этот человек тоже будет таким же. Знаете, я знаю, что на собственном примере, что это далеко не всегда так. Скажем, Бог допустил, чтобы я родился, жил в такой семье и видел такие отношения между членами семьи, что мне, ну сколько я себя помню, с молодых ногтей мне не хотелось быть таким, как они. Я не хотел, чтобы моя семья была такая. Я не хотел, чтобы жить вот так, как они. То есть я видел перед собой пример, который я не наследовал. И действительно, я уже прожил в своей семье достаточно долго, и я смотрю, слава Богу, но мы не такие, все мы. Мы не такие, у нас не такие отношения, у нас не такое мировоззрение, мы не так обращаемся друг к другу, мы не так разговариваем друг с другом, мы не так мыслим, у нас не такие цели, у нас не такие мечты, у нас не такие планы, какие были в той семье, в которой я вырос до 25 лет. Представьте себе, я находился в этой семье. И в моей семье нет ничего похожего. То есть зачем мне Бог допустил родиться в такой семье и жить в такой семье? Зачем? Для того, чтобы я унаследовал их привычки, их мировоззрение, их все, как они живут, их понимание. Нет, наоборот, чтобы я посмотрел и сделал все наоборот. Чтобы я посмотрел и научился, как не надо делать. Но тем не менее, Бог 25 лет допустил, чтобы я жил и смотрел, как не надо жить и как не надо делать. Поэтому не всегда есть благо, когда человек живет, ну скажем, в семье, которая оставляет желать лучшего. И не всегда есть благо, когда человек живет в семье, где, ну, все с виду все хорошо, все прекрасно, отношения прекрасные. Хотя, конечно же, я убежден, что второй вариант лучше для любого человека, лучше. Но не факт, что человек будет таким же, какова его семья. Хотя семья напрягалась, она его воспитывала. Меня тоже воспитывали. Однако я воспитался не таким, как они. Вот, к их сожалению. Они до сих пор сейчас жалеют. Потому что им нравятся вот такие отношения, как они жили. Вот. Дедушка мог загнать весь женский пол в одну комнату и двери к дверям придвинуть буфет. Вот, и сказал слово, которое обозначает собаку женского пола. Сидите там, пока я не надумаю вас выпустить. Вот приблизительно в таких вот отношениях и в такой семье я жил, это все видел. Вот. Ну, меня не было в этой комнате, потому что он весь женский пол туда загнал, вот в эту комнату, и придвинул буфетом. Вот. Ну, нормально, дедушка сибиряк, как бы русский, с таким характером, знаете, какие русские. Вот. Один клич с броневика, и, пожалуйста, революцию сделали на 70 лет трагедии 1/6 части земной поверхности, суши. Вот, такая вот приблизительно семья. Но в моей жизни, слава Богу, такого нет. И не было никогда. Уже в моей семье. И вообще даже такого в голову не приходило. Поэтому Бог допускает. Я всегда очень много размышлял, зачем Бог это допустил в моей жизни. Наверное, для того, чтобы сформировать во мне что-то. Наверное, что-то, чтобы сформировать. И знаете, как женский пол потом вышел из этой ситуации? Нет, не через окно. Пришел другой мужчина, связал дедушку, связал. И после того только отодвинул буфет от дверей, выпустил весь женский пол. Этот кто-то был сын этого дедушки. То есть мой родной дядя. Вот. Кстати, кто его знает, он был на круглом столе. Потому что сейчас он доцент, доктор наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Украины. Вот, вот такая вот история. Кстати, он тоже вот вырос совершенно, и в его семье нет такого, вот, как было в нашей семье. Вот, то есть, я видел все. Я знаю запах самогона. Я могу выйти на улицу, если кто-то гонит самогон, я скажу, в какой комнате. Потому что я знаю этот запах. С детства он был, витал в нашем доме просто как какое-то благоухание. Как бы это сказать? Благоухание. Костя, помоги мне. Ты по этим делам как бы... Вот, знаете, семейное благоухание. Вот, благоухание семейного очага мне помогает. Благоухание, которое присуще именно этой семье. Я серьезно вам говорю, потому что этот запах я до сих пор помню. Я могу выйти, если это где-то в селе и безветренная погода, чтобы ни сильного ветра не было. И вот так... Я скажу, вон там вот варят. Это без вопросов, ну действительно это так. Но в моей семье никогда не варили, уже где я живу сейчас, никогда не варили, не варят и не будут варить. Я просто уверен, у меня вера есть в самогон. То есть совершенно это никак на меня не повлияло. Мало того, самогон я никогда в жизни даже не пробовал. Можете себе представить. Ребенок 25 лет вырос вот в таком вот, благоухании, ни разу даже его не попробовав за всю свою, потом и последующую жизнь. Вот только представьте себе, то есть это кажется на первый взгляд невероятно. Однако это факт. И Бог допустил, чтобы вот такое произошло. И на меня это повлияло только в положительную сторону. Только в положительную. Поэтому не кляните судьбу и не обижайтесь на Бога, что вы не в той семье якобы родились. Не в том городе якобы родились. Что у вас отца нет министра, очень богатого человека, заводовладельца, большого известного бизнесмена, что вы не сын Абрамовича или Рабиновича, что почти одно и то же, что быть сыном того или другого. То есть Бог все равно для того, чтобы вы были способны исполнить свое призвание, сделал максимально нужно в вашей жизни все, и обстановку, и семью, в которой вы родились, и все остальное, и ваше обучение, в каком вы были, в какой вы были школе, и даже в каком вы были классе. Вот сейчас одна из моих дочерей, она часто жалуется на свой класс, но я понимаю, ей надо проходить эту школу. Как только она скажет, переведи меня в другую школу, я это сделаю. Пока она не говорит, я ничего не делаю. Я иногда угрожаю там некоторым учителям, в том числе классному руководителю. Но это так, между нами, я не впрямую угрожаю этой женщине, а дома говорю, ну я доберусь еще до них. Я им еще покажу. Вот. Но в принципе пока только угрожаю. Слава Богу. И я понимаю, что зачем-то Бог допускает, чтобы она вот жила в такой семье, но в школу ходила, и там вот совершенно другие понятия и другие отношения. Зачем-то это он допускает. Даже негативные моменты в нашей жизни, отрицательные какие-то вещи, все должно сложиться для того, чтобы мы были способны исполнить волю Божью в нашей жизни. Слава Господу! Бог позволил иметь все нам, что нужно, чтобы осуществить свое призвание. Так что все нормально, абсолютно все. Можете сказать аминь. Слава Господу! Он не жестокий Бог, и Он за тебя, а не против тебя. Слава Господу! Когда мы начинаем понимать пути Божьи, когда мы начинаем понимать, зачем Бог делает в нашей жизни те или иные вещи, мы начинаем меньше раздражаться, мы начинаем меньше оскорбляться, мы начинаем меньше роптать на окружающих, на членов своих семей, на самого Бога, на церковь, на пастора. Посмотрите еще раз на эту притчу. Господин отдал виноградникам, Господин отдал виноградник не одному виноградарю, а нескольким, так? Нескольким виноградарям, то есть это группа виноградарей. Группа виноградарей. Плохо, что они оказались негодяями, но в этой притче я хочу обратить ваше внимание несколько на другое. Поэтому есть люди, которые призваны Богом не к индивидуальному служению, и это очень часто бывает, чаще всего в христианстве. Бог призывает нас к командному служению. Не индивидуальное служение, но командное служение. Поэтому Бог приводит для этого определенных людей, в определенную церковь. Поэтому не думайте, что у вас у всех будет отдельное, индивидуальное, великое призвание. И потом вы, исполнив его, будете гордиться. Повесите себе награду на грудь и будете всем рассказывать, какой вы великий. Чаще всего, еще раз хочу повторить, Бог дает командное служение. И командное призвание. То есть в его понимании и в его глазах мы должны что-то делать вместе. То ли это в этой церкви, то ли это еще где-то за пределами этой церкви. В винограднике нужны разные руки. В винограднике нужны разные служения. В винограднике должны трудиться служители с разными талантами. В винограднике должны трудиться служители с разными дарами. И верность потребуется от всех. Аминь. Верность потребуется от всех. И смотрите дальше, второй стих. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». В свое время послал в свое время. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть время, когда Бог потребует от твоего служения плоды. Есть время. Он не будет это делать заранее, он не будет это делать не в свое время, он не будет это делать преждевременно, но в свое время он потребует от тебя плодов. Он потребует от тебя результатов твоего служения. Вне зависимости, твое призвание было индивидуальное или твое призвание было командное. Скажите, какое призвание у меня, у пастора вашего? Индивидуальное или командное? А? Индивидуальное. А еще кто как думает? Другие говорят командное. Это какое же? А? И то, и другое. Одни говорят индивидуальное, другие говорят командное. Третьи говорят и то, и другое. Совершенно верно, у меня не одно призвание. И мне кажется, что даже не 10, а больше. И они разные. Есть индивидуальное, вот как пасторское служение, это индивидуальное служение. А есть командное служение. Есть командное служение. Тот же круглый стол, это командное служение. Те же фестивали, кинофестиваль, песня года в украинском христианстве, это все командное служение. Это не индивидуальное мое служение. Но я, участвуя в командном служении, исполняю свою функцию. И потом Бог приходит и говорит, результаты. А я говорю, результаты на экране. И мы смотрим три дня кинофестиваль христианских фильмов в Киеве. Результаты на экране. То есть, есть индивидуальное, есть командное служение. Но Бог в свое время послал слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. То есть Бог ожидает какой-то определенный результат, плод. Каждый из нас в сердце будет знать, когда уже Бог придет и спросит плодов. Вы будете знать это в сердце своем. Что ты за это время сделал? Как ты распорядился виноградником? Ты сломал джакузи, залил водой и свою квартиру, и соседей внизу на 5 этажей вниз. Что ты сделал с виноградником? Что ты сделал? Что ты приобрел? Какие плоды ты можешь отдать господину? И вы помните, что... Помните историю царя Езекии? Бог сказал ему, после того, как он заболел, сделай завещание, потому что ты не выздоровеешь, а умрешь. Что сделал царь? Царь при пророке отвернулся к стене, не стесняясь, плакал, молился и умолял Бога, и говорил, вспомни, я же с чистым сердцем все это время служил тебе. Он даже ничего не просил, он просто умолял Бога. Он не хотел уходить из этой жизни так рано, потому что был еще достаточно, ну, не таким старым. Но пророк уже пошел домой, и Бог поворачивает его, разворачивает и говорит, иди назад и скажи ему, я видел слезы твои, я слышал молитву твою. К дням твоим я прибавляю 15 лет. О чем это говорит? Что может нам показать в этой ситуации, каков Божий характер? Каков Божий характер? Каков его подход к своим служителям? Потому что царь Израиля – это слуга Божий. Это слуга Божий. И Бог выписал уже ему отставку. Но затем передумал и говорит, твоя отставка еще отсрочка на 15 лет твоей отставки. Отсрочка на 15 лет. Поэтому я хочу за вас сделать вывод. У Бога всегда есть второй шанс. У Бога всегда есть второй шанс. А иногда и третий, а иногда и четвертый. Но тем более есть второй шанс. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки. У нас сегодня очень мало мест Писания, по-моему, 4. И это по счету уже второе. Евангелие от Луки, 13 глава. Давайте откроем. Это 82 страничка, Новый Завет в ваших Библиях. Я прочитаю с 6 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава. С 6 стиха. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Смотрите, Бог дает и третий шанс, и какой? И четвертый. Совершенно верно. Обратите внимание, вообще это нонсенс. Смоковница в винограднике. Ну, так обычно не делается. Обычно так не делается. Если это виноградник, любой садовод, любой виноградарь вам скажет: если это виноградник, то там уже кроме виноградной лозы больше ничего не растет, ничего не сажает. И тут вдруг там смоковница, то ли она сама выросла каким-то образом, то ли она, ну как-то, короче, она вот привилась там в винограднике, эта смоковница. И что сделал виноградарь? Он оставил ее. Он оставил ее расти, но она должна была подчиниться общей дисциплине. Надо было принести плод. Не надо виноградные ягоды. Принеси смоквы, но принеси. Нужно было принести плод. И обратите внимание, 3 года он ждал, и результат zero, ноль. И он говорит: сруби. Но служитель уговорил Бога. Смотрите, Бога можно уговорить. Езекия уговорил на 15 лет еще продлить ему службу. И здесь виноградарь уговорил господина еще дать уже 4-й по счету шанс. 4-й. И он говорит: я позабочусь, я еще дополнительных усилий потрачу на эту смоковницу. Я ее обкопаю, я обложу ее навозом, я за ней поухаживаю. А может быть, она на 4-й год таки одумается. Вот. Совесть с ней заговорит, и она принесет обильный урожай смоку. То есть Бог дает шансы человеку. Поэтому не думайте, если вы уже в возрасте, или вы потерпели неудачу какую-то, вы разочаровались в Боге и разочаровали Его, и уже не один раз. Вы не ответили на Его призвание 1 раз, и 2 раза, и 3 раза. Знаете, Бог дает шансы. Он дает 2-й шанс, Он дает 3-й шанс, Он дает 4-й шанс. Ну, сколько, я не могу точно вам указать. Наверное, для каждого это индивидуально. Шансов не может быть до бесконечности, безусловно. Шансов не может быть до бесконечности. Но Бог может дать и 2-й, и 3-й, и 4-й шанс. По крайней мере, 4 шанса я могу вам гарантировать. По крайней мере. Слава Богу, что Он такой добрый, милосердный. И Бог милует, даже когда мы Его подводим, и не один раз. Не оправдываем Его надежд. Но лучше не играть в игры. И мое понимание, что нужно использовать 1-й шанс. Нужно стараться использовать 1-й шанс. Потому что если ты не использовал 1-й шанс, Бог дает тебе следующий, то есть 2-й в данном случае шанс. Но тебя уже знает дьявол. Он знает, что ты отмечен. Он знает, что на тебе призвание. И он знает, что Бог дал тебе второй шанс. И тогда дьявол, начиная со второго шанса, будет активно мешать тебе. А вот с первого шанса он еще не знает, кто ты. И ты можешь проскочить. Я не говорю, что дьявола надо бояться. Однако он будет мешать. Однако он будет мешать. Я помню, как Бог призывал меня в служение. Я тогда фактически дал свое согласие на диаконское служение. Я был диаконом в церкви. И я помню, вот у меня не было молитвы. У меня были просто размышления. И я думал, вот сейчас я живу, я достиг какого-то определенного уровня в церкви, достиг духовности какой-то, я уже понимал, знал заповеди, я понимал и знал, как их нужно исполнять. Я любил Писание, я любил изучать Слово, я любил церковь, любил слушать проповеди. И я уже имел какую-то определенную духовность. Я видел, как это сказывается на моей жизни, на жизни моей семьи, что это благотворно сказывается, что это хорошо, это меняет мой характер, что я хожу в церковь, я изучаю Писание, Слово. Ну, это очень хорошо для меня. Я понимал это. И время от времени у меня были стычки с дьяволом. То есть у человека всегда есть проблемы какие-то, да? Часто бывает. У меня были стычки. И у меня приходила такая мысль. Вот если я пойду в служение, то он будет меня еще больше доставать, дьявол. А вот если я вот не пойду, он не будет меня трогать. Потому что иногда эти достачи были достаточно, доставания эти были достаточно, ну, такими жесткими, жестокими, я даже сказал бы. И у меня просто мысль, я не молился, я не мог такое произнести, такое, ну, как бы, не совсем тактичное перед Богом желание или молитву. Мои уста, они, я не мог себя заставить такое произнести. Но мыслить я мог. Я еще тогда был молодым христианином, и я думал, что Бог мысли не знает, не читает. Так же, как и дьявол. Я думаю, ну мыслить, мало ли что, это мыслю. Вот если я скажу, вот это уже за это надо отвечать будет, за каждое свое слово. А то, что я думаю, это как бы... И вот я так подумал. И я помню, что буквально, ну Бог, наверное, все понял. И он сделал так, чтобы в этот же день дьявол меня хорошо укусил. И тогда я уже произнес, ах ты ж, назвал, как положено его. Не буду переводить это сейчас на русский язык. Раз ты... Даже вот я медлю со служением, медлю, не даю свое согласие, а ты меня еще и достаешь, то когда я, ну, если я не буду входить в служение, ты все равно меня будешь доставать? Нет, тогда я буду входить в служение, чтобы с тобой бороться. И я вошел в служение в диаконское. Но я помню, что у меня было вот такое внутреннее искание, внутреннее, что если я не буду входить в служение, не будет он меня трогать, дьявол? Вот будет у меня такой с ним, ну, молчаливый уговор, что ли? Оказалось, нет. Он трогает всех, и его желание всех погубить, всех, и служащих Богу, и не служащих Богу. Я тогда в этот день это понял. Ну, Бог, видно, прочитал мои мысли, и он постарался, чтобы я недолго был в этих переживаниях своих мысленных, чтобы этот быстро у меня период этот прошел, действительно прошел молниеносно, можно сказать, вот, в течение одного дня. Ну, вот я помню, вот сейчас вспоминаю такие вот моменты в моей жизни, они действительно были. Действительно были. Слава Богу, что он такой добрый. И, как я уже говорил, нужно стараться реализовать первый шанс в своей жизни. Первый шанс. Скажите, первый шанс. Первый. Самый первый. Слава Господу. Господин нас приготовил, дал нам все дары, все таланты, все способности, дал призвание и отдал в наши руки свой виноградник. Вот поставьте себя на место вот этих виноградарей. Вы хотите быть такими же виноградарями? Он дал в наши руки свой виноградник. Перед этим, обнесши его оградою, выкопав точило, построив башню, то есть заложив в нас, в наше призвание все необходимые дары и таланты, приведя нас в нужную церковь, дав нам родиться в нужной семье, у нужных родителей, таких как надо, приведя в церковь нужных людей, дав того, как надо, такого, как надо, пастора и так далее, и тому подобное. И отметьте себе, что Господин не сам пошел получать плоды с виноградника. Он не сам пошел, а Он послал кого? Слугу. Он послал сперва одного слугу. Он послал слугу. Он имел на это право. И обратите внимание, он послал слугу не забрать виноградник, но он послал за плодами. Бог ждет от нас плодов. Написано, что призвание Божие непреложно. Дары и призвание Божьи непреложны. Бог не послал даже после первой попытки, после первого шанса, на который виноградари не ответили добровольно, не ответили, не дали плодов, не отдали нужных плодов виноградарю. Он не забрал у них виноградник. Он послал еще слугу и затем еще слуг. То есть еще раз мы видим, как он дает шансы. Он дает шансы. И Бог постоянно будет посылать к нам людей, которые будут нуждаться в плодах. Каких? Каких плодах будут нуждаться люди, которых Бог будет нас посылать? Так, вы здесь, паства, украинцы? Вы здесь? Слава Господу! Смотрите мне, то я знаю вашу ментальность. Интересно, что украинцы с такой ментальностью, прямо который меня просто выводит и злит, они очень сильно используемы Богом. И я вспоминаю слова Михаила Степановича Паночка, который сразу, весь перевод американцы на этом саммите международном на русском языке, и когда его вызвали к микрофону, подошла его очередь, он говорит: «Я вот дивився, слухав це все, де ж український переклад? Що це за уничижение українців тут у нас в Києві?» Ну, американцы, они русские, это общепринято на всем бывшем Советском Союзе, он надо учесть, на следующий раз. А то, якщо б не украинские пастыря, говорит, в России, которые от Москвы до Амурских степей или морей, говорит, то русские до сих пор в лаптях плетеных ходили бы. Это Михаил Степанович Паночка, его фраза, его реплика. И он там джару давал, конечно, и русским. Но тем не менее, даже смотрите, с такой ментальностью, моя хата с краю, сколько украинцев нехорошего есть, да? Мы вспоминаем Остапа Вышню. Моя хата с краю, якби что знаття, я так и знав, якось воно буде, да, такой негатив просто. И тем не менее, Бог эту нацию употребляет. Мало того, по пророчеством того же Филиппа Бернета еще употребит в последние дни и очень сильно употребит. То есть для меня это, его оборот, что Антихрист услышит плохую весть с Востока, и как он сказал, что в Карпатах будут разбиты войска Антихриста, украинской армии, для меня это вообще что такое? Украинцами именно. Я не знаю, насколько это действительно правда, и насколько это действительно пророчество такое но тем не менее, даже такая мысль американского пастора, он же американец, для меня удивительно. Я никогда не смотрел на эти места в Писании с такого ракурса. А по логике, как он разложил, вполне может быть такое. Единственное, что я думаю, что, может быть, там не одна будет украинская армия, кто-то еще будет помогать, это вполне возможно. Но тем не менее, такой вариант тоже был. Итак, Бог ждет от нас плодов. И, как я уже сказал, что Он посылает слуг забрать эти плоды. Слуги – это люди, которые будут нуждаться в плодах твоего служения. Слуги – это люди, которые будут нуждаться в плодах твоего служения. Они будут к тебе приходить за плодами. Представляете? Есть люди, которые ждут эти плоды. Они страдают. И ты был поставлен Богом, чтобы Все в его системе, в его винограднике, все работало. Все работало. Если вы помните Евангелие от Матфея, 25 главу, где Иисус говорит: «Я был болен, и вы посетили меня. Я был голоден, и вы накормили меня. Я жаждал, и вы напоили меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне». И так далее, и так далее, и так далее. И праведники говорят: «Господи, когда мы видели Тебя в темнице и пришли к Тебе? Когда мы видели Тебя больным и посетили Тебя? Когда мы увидели Тебя раздетым и одели Тебя?» Он говорит: «Из-за того, что вы сделали, потому что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». К вам будут приходить люди, которых будет посылать Бог. И эти люди, это как бы как Он Сам. И эти люди будут приходить за вашим плодом, за плодом вашего служения. И отдавая эти плоды этим людям, вы будете отдавать их самому Господу. Так, по крайней мере, я интерпретирую эти притчи. Так я вижу в Писании цели Бога, цели Его призвания для этих виноградарей, Его виноградник, и как вот это все согласуется с тем местом Писания, которое записано в 25 главе Евангелия от Матфея. Слава Господу! Нам нужно использовать свои дары и таланты. Это не наше, это нам не принадлежит. Никогда свой дар, какой бы он у вас красивый ни был и хороший, никогда не приписывайте его, что это вы, что это ваше, что это, ну, вы такой талантливый, такая зирка ранкова, утренняя. И это все ваше и вам принадлежит. Ничего нет вашего. Все от Него, все к Нему. И все без Него даже не может дышать. Не то, что петь, не то, что проповедовать, не то, что книги писать, не то, что еще какие-то дела делать. Дышать без Него не может. Поэтому все таланты Его, все дары Его, все предназначения Его, все способности Его, голос Его, слух великолепный, абсолютный Его. Все от Него и все к Нему, и все Его. Аминь. Слава Богу. Слава Господу. Итак, дары не мои. И когда Бог придет в свое время, Он может спросить: какие плоды ты принес, как ты реализовывал мои таланты и дары, которые я тебе даровал. И некоторые могут сказать: ну вот я работал, вот я прожигал жизнь, я гулял, я грешил и так далее, и так далее. И что у нас, давайте вспомним, что у нас идет по приоритетам на первом месте. Бог, далее, семья, дети, мне говорят, Бог, потом дети. Слушайте, а как дети без жены или без мужа? Вот как они появились, эти дети? Кто был раньше, дети или жена, или дети или муж? Ну, понятно. Ты мудрец, Юра, мудрец, я вижу, философ. Бог был раньше. Так, на первом месте Бог. У нас нет никаких в этом плане возражений. А на втором? Семья? Мне говорят, служение. Так семья или служение? Семья, потом служение. Хорошо. А кто думает иначе? Кто не замужний или не женат, для тех служение. А те, кто женаты и замужние, для тех семья, да? Так по слову докажите, где место Писания. А? Да, кто о домашних не заботится, тот хуже неверного. Но это не значит, что семья на втором месте после Бога. То есть служение выше. А для замужних? Неубедительно. Давайте какое-то другое место писания. Неубедительно. Смотрите, Адам. Появляется Адам. Когда приходит к нему Ева? Когда появляется на горизонте Ева? А с нею и служение. О, нет, не служение. А с нею и семья. Когда появилась на горизонте Ева? После служения. А какое это было служение? Возделывать Эдемский сад. Так что идет на втором месте? И после того, когда Адам сделал Эдемский сад еще красивее, чем Бог дал его ему, когда Адам возделал его и приготовил для Евы, ну ее еще нету, а служение уже есть. Что-что? При том, что это не для Евы служение, а Бог дал это служение. То есть это было Божье призвание для Адама на тот момент. Это была Божья цель для Адама на тот момент. Это было Божье намерение для Адама на тот момент. Вы знаете, что призвание может меняться, может усовершенствоваться, может разрастаться разными ветвями, может становиться больше. Понимаете вы это, да? Призвание сегодня не означает, если ты сегодня таксист, это не означает, что ты все должен и умереть таксистом до смерти. Сегодня ты таксист, а завтра ты, может быть, пастор. Я не знаю, может быть такое. Или ты сегодня бизнесмен, а завтра ты еще кто-то в Боге. Поэтому Бог, затем служение, а потом семья. Сперва Эдемский сад надо было возделать. А потом только Бог дал Еву. Потом только дал Еву. И если вам не нравится такой оборот, поставьте жену или мужа на один уровень со служением. Если вам так не нравится. Но если вы уже духовные, то вы будете понимать, что служение... Вот, допустим, для меня служение – это жизнь. Служение – это жизнь. Когда я сопротивлялся Богу и не хотел входить в пасторское служение, ну не то, что не хотел, ну не решался. Бог сделал так, что я... был на грани, у меня было впечатление, что я умираю. То есть я был абсолютно здоров. Это духовные вещи. Я был спортсмен, я был абсолютно здоров. Ну, спортсмен уже не активный, вот. Но, тем не менее, я был абсолютно здоров. Я был спортивного телосложения. Там, я был, в общем, в церкви, я был духовный. Я был такой вот, как бы, верующий, настоящий. И тут вдруг у меня впечатление, что я умираю. И я не могу понять от чего. Просто я умираю. Вот такое было духовное ощущение. И я даже не могу это назвать дьявольским давлением, потому что это несколько другое. Когда давит дьявол, там по-другому. А здесь ты все соображаешь, все понимаешь, но ты чувствуешь, что твои жизненные силы угасают. Ты просто умираешь. Я понял причину. Я сразу сказал, есть. Простите, что не сразу понял. Вот. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. И побежал быстренько в службу. Все сразу прошло. Сразу все прошло. Все стало хорошо. Прекрасно начал себя чувствовать. Вот такие метаморфозы. Понимаете? Поэтому служение, если вам не нравится поставить его на второе место после семьи, или после жены, или после мужа, поставьте на одно место. Это тоже будет хорошо. Поставьте на одно место, на второе. И то, и другое. И мужа или жену. Не семья, обратите внимание, на втором месте идет или муж для жены, или жена для мужа. Потом идет служение. Дети немножко ниже. Дети не появляются без мужа, дети не появляются без жены. Так, Виктория? Правильно, так. Слава Господу. Хорошо, Бог сказал Адаму, возделывай Эдемский сад, и потом только привел к нему Еву. Слава Богу. Сперва он посмотрел, как Адам реализует потенциал, заложенный в него, как он будет трудиться, и только после этого дал ему жену. Смотрите, но не наоборот. Адам бездомный, Адам безработный, Адам без денег, Адам без материальных возможностей, и тут на ему жену еще, как подарок за такое поведение. Смотрите, совершенно наоборот. Адам хороший бизнесмен. Адам при всех делах. Адам при работе, при зарплате. И потом только вот, как подарок, смотри, на тебе жена красивая. Можешь теперь все это, как сказала один юморист, тоже с Украины, женщина. На мужчинах есть проказа. Это деньги. Женщины призваны избавить их от этой проказы. Вот. И вот когда Адам достиг определенного материального положения, возможностей, денег, пришла Ева и все устроила. Ну дальше вы все знаете. И таким образом родились даже мы с вами. Слава Богу, даже за такой подход. Слава Богу. Слава Богу. Давайте откроем еще одно место Писания. Первое послание. Я уже буду заканчивать, потому что время бежит очень быстро. Почему-то я взял такую проповедь, что можно было ее, наверное, разложить все-таки даже на две. Вот, а я так немножко спешу. 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. 1 и 2 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот здесь, мистер философ, вы попали в точку. Это правильно. Чтобы каждый оказался верным. Знаете, кто-то может сказать, я инженер. Кто-то может сказать, я врач. Кто-то может сказать, я уборщица. Кто-то может сказать, я студент или студентка. Но прежде всего, ты домостроитель тайн Божьих. Если ты призван в виноградник работать, если ты призван в виноградник работать, то ты прежде всего не чернорабочий, водитель, студент, бизнесмен, врач, уборщица. Ты прежде всего домостроитель тайн Божьих. Это как Иисус. Он говорил, я Мессия, я Сын Божий. А фарисеи говорили, он плотник, он сын плотника. Они видели его как плотника, а он видел себя как Мессию. Он видел себя прежде всего, да, он сын плотника. Да, он сын Марии и Иосифа. Но прежде всего он видел себя Мессией. Поэтому важно, чтобы мы себя воспринимали не потому, чем мы сегодня занимаемся, не потому, кем мы работаем, но потому, какое призвание мы имеем его в винограднике. Прежде всего, я служитель, я домостроитель тайн Божьих. Я человек предназначения, точно так же, как Иоанн Креститель. Ты кто? Я голос вопиющего в пустыне. Я голос вопиющего в пустыне. Именно так говорила о нем Библия. И когда мы читаем в Библии послание апостола Павла, он говорит, я раб Христов. Когда мы читаем Петра, он говорит, я апостол Иисуса Христа. Так или нет? Слава Богу. И мы с вами тоже не просто врачи, студенты, водители, продавцы, но прежде всего домостроители тайн Божьих. А от каждого домостроителя что требуется? Чтобы каждый оказался верным. Прежде всего, чтобы каждый оказался верным. Слава Богу! Давайте склоним наши головы, а я буду молиться. Слава тебе, Господь, за то слово, которое мы слышали. Мы благодарим тебя, Боже, за твое призвание, за виноградник, который ты вручаешь нам. Спасибо тебе, Боже, что ты признал нас верными и определил на служение. Помоги нам, Боже, исполнить свое призвание, чтобы никто из нас не был таким, как эти злые виноградари. Дай нам не упасть в грех неверности и безответственности. Я верю, Господь, что Твое помазание есть во мне. Твои дары, таланты есть во мне. И я всем сердцем своим желаю осуществить то, к чему Ты меня призвал. Я не буду никого отвергать. Я дам то, что я должен дать другим. Я дам то, что должен дать тем слугам, которых Ты будешь присылать ко мне за плодами. Я не буду побивать их камнями. Я не буду расшибать им головы. Я не буду легкомысленным. Я буду посвященным Тебе. Я буду посвященным Иисусу Христу. Я буду посвященным тому призванию, которое Ты возложил на мою жизнь во имя Иисуса Христа. Тебе за все да будет хвала и слава, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Весь народ Божий да скажет аминь. Дайте Ему хвалу и славу. Если вы что-то сегодня получили и приняли, дайте Ему великую хвалу и славу. Слава Тебе, Господь! Еще хвалу и славу!